Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Друг Сережа.
Восемь часов 40 минут, среда, 15 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Зимбабве, пальба, товарищи, Зимбабве. Украинские новости кончились, теперь хоть Зимбабве как-то приободряет. Понимаешь, в чем дело? Ну, серьезно. То, что мы, как сказать, у нас есть какая-то бедовость в организме, бедовость. И она должна удовлетворяться какими-то бедовыми новостями. Поскольку в России, как мы знаем, тишь да гладь, да Божья благодать, да островок стабильности, там все на свете. А исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации, подутихло исламское государство, и только теперь из компьютерных игр там туда-сюда ездят машины, чуть позже, значит, то получается, что ни хрена не осталось новостей приличных, ни одной сколько-нибудь интересной войнушки, которая бы нас задевала по-настоящему. Развитие ситуации в Зимбабве все больше напоминает государственный переворот. По сообщению Рейтер, в столице страны Хараре слышны взрывы. Военные захватили здание государственной телерадиокомпании ZBC. Управляет или управлял Зимбабве... Ну, это, наверное, Zimbabwe Broadcasting Corporation, спокойно. Управлял или управляет Зимбабве самый опытный президент в мире, 93-летний Роберт Мугабе, за 37 лет правления которого страна скатилась в нищету. Рейтер сообщает о развитии ситуации в Хараре со ссылкой на работников гостерадио и правозащитников. По их данным, ворвавшиеся в здание солдаты избили некоторых журналистов. Говорю я об этом мечтательно. Мечтательно. А?
Да.
Последним было сказано, что они не должны волноваться, так как военные обеспечивают их защиту. То есть во время избиения.
Обеспечиваем вашу защиту, мрази.
Ну все, да.
Но мы волнуемся.
Корпорация транслирует передачи двух каналов и четырех радиостанций. Вооруженные солдаты находятся в центре столицы, на улицах слышны взрывы. Три громких взрыва. Ну, это маловато, мне кажется. Мы заверяем народ. Нет, в то же время. Военные опровергли информацию о госперевороте. Это не военный переворот. Мы заверяем народ, что президент и его семья в безопасности. Мы ее гарантируем. Мы хотим призвать к ответственности преступников вокруг него, чьи действия привели к социальному и экономическому кризису, заявили военные. А! То есть Мугабе будет хороший, и они будут править... Военные, когда придут к власти, сейчас будут править с портретом Мугабе на стене.
Конечно.
Это понятно, так бывает. У нас Сталин с портретом Ленина сидел, правильно?
Да.
Нормально. Посольство США в Хараре рекомендовало всем своим сотрудникам не покидать дома из-за политической неопределенности. Здание диппредставительства закрыто. Ну и так далее, так далее, так далее. А с чего начался передел власти? С того, что 6 ноября, в канун Великой Октябрьской социалистической революции, годовщины, президент Мугабе, напоминаю, которому 93 года, и который 37 лет правит страной, отправил в отставку первого вице-президента Эмерсона Мнангагву. Ну, нормальная фамилия, может быть, даже абхазская. Тот ранее... Почему? Ну, может быть такой. Тот раньше считался возможным преемником Мугабе и пользовался поддержкой армии. Мнангагва был обвинен в попытке государственного переворота с применением Ты не знаешь, ты не говоришь на этих языках. Ты подумай об этом.
А вы говорите?
Там правящая партия этого самого Танзания. Знаешь, как называется?
Как?
Чама-чама-пиндузи. Я не шучу сейчас. Чама-чама-пиндузи. Что значит народ объединен? Причем слова, несмотря на то, что кажется чама-чама, это не чама-чама.
А что это?
А там чама-ча.
А, чама-ча.
Чама-ча мапиндузи.
Чама-чапа-пиндузи.
Чама-чама-пиндузи. Это значит, это как Единая Россия. То же самое. Я клянусь, сейчас объясняю. Чама-чама-пиндузи. Это значит, ну, если бы ты говорила на местных языках, кизуахили и так далее. Кизуахили надо изучить.
Я знаю только начало песни из «Короля льва», там тоже как на каком-то африканском наречии.
А что там? Это и есть.
Цвенья!
Нет, это и есть кизуахили. Кизуахили.
Да?
Конечно, конечно.
Вот видите, я все знаю.
Конечно, конечно.
На слух пока.
Хорошо, видишь?
Смотрите, Мугабе 93 года, он возглавляет Зимбабве с 87-го года.
С 87-го года. Какой молодец, какой он опытный.
30 лет.
Какой он опытный. Страна считается одной из беднейших государств мира. Ну ладно, хорошо, мы следим за ситуацией. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-то это самое? Лента ТАСС, лента РИА, что там такое? Мы знали, когда его наконец застрелят и будут править под его портретом.
Все, говорит, Москва, всегда так бывает. Все открыто.
Под его портретом, будут править под его портретом. Это главное качество всех диктатур, что в конце, победивший при переделе власти вешает портрет убитого диктатор обязательно. И дальше толкует его наследие, как справедливо говорил на 22-м съезде там или каком-нибудь. Понятно, да? Обязательно надо все время цитировать. Прекрасно, прекрасно. Мы следим за ситуацией. Кать Гамидов говорит, что я должен рассказать про пьяного судью из Ростовской области. Товарищи, пьяный судья — позавчерашняя новость. Позавчерашняя. Сегодня что у нас, среда? Сегодня среда. Это вообще с выходных новость, пьяный судья. Уже с тех пор было полно пьяных судей, священников и прокуроров. Полно, а вы все зациклились на судье. Значит, у вас какой-то пиндузи, никакой не намек на пиндосов. Нет, пиндузи — это на кизуахили что-то значит. Я не знаю, а? Не знаю, можно поправить. Вы знаете, что с нами так все просто, у нас есть интернет, в отличие от вас. Посмотрите, очень просто, мы пишем. Я перехожу в латиницу. Нет, не получается, спот у меня открывается. Секундочку. Значит, мы переходим в латиницу и пишем пиндузи. Нет, мапиндузи здесь в данном случае нужно обязательно. Мапиндузи. Мы изучаем с вами теперь мапиндузи. Мы с вами изучаем, товарищи, кизуахили. Мапиндузи Занзибар, Мапиндузи Кап 2017, есть кубок Мапиндузи, пожалуйста, очень просто. Пишем теперь, переходим, перевод с кизуахили. Ну, суахили можно, суахили, кизуахили, хорошо, суахили напишу, потому что эти дураки думают, что это суахили. Суахили. На самом деле язык в Восточной Африке, язык убанту, значит ки. Поэтому кизуахили — это язык суахили. Русско-суахили, переводчик онлайн. Нет вопросов, пожалуйста, пиндузи. Сейчас мы пиндузи вам переведем. Вообще без вопросов. Значит, что? Надо написать текст. Ну, зачем же? На мапиндузи опять пишу. Мапиндузи. Правящая партия так называется. Мапиндузи. Ничего не переводит. Анели Хаси. Пишет, мне отвечают. Мапиндузи. Аньеша Халиси.
Халиси.
Аньеша Халиси. Акуна Матата. Товарищи, все, продолжаем дальше. Если вы хотите песню, то никакая не Акуна Матата. Давайте серьезную песню разберем. Серьезная песня — это Анна Кувычка. Вот эта песня. Я бы вообще говоря, попросил. Слушай, добренькая, у тебя нет какого-то черновичка или листика? Сейчас, может быть, у Ромы Щукина осталось. После него. Спасибо большое. У меня ручка есть. Я собираюсь конспектировать эту песню. Я считаю, что Анна Кувычка, безумно талант, она в конце там пишет, кто автор песни, но ее политическое животное, которое кроется внутри Анны Кувычка.
Внутреннее
политическое животное. Оно безупречно угадало. В сущности, это манифест.
Вот ну, а у нее, манифест. Очевидно, был запрос к автору песни, что должно
да.
там быть.
Ну, может быть, нет. А может быть, автор, его посетил гений. Гений посетил. И, может быть, такое было.
Может быть.
На шестикрылый Серафим на перепутье да. ему явился.
Да.
И сказал, восстань, пророк, и вижте в немле. Исполнись волею моей. Ну, и так далее. Понимаешь? Значит, товарищи, Анна Кувычка. Собрала кадетов, детей, некоторые из которых беззубые, то есть совсем маленьких детей. Там есть беззубый мальчик. Беззубый мальчик, шамкающий маленьким детским ротиком, к которому относится с большой симпатией, обратите внимание, мы не обижаем детей. Она их возила по всему городу, к матери родине и так далее, и так далее.
Волгоград.
Моего города Волгоград. Ты знаешь, что я закончил да. там школу в Волгограде? Я закончил школу.
Я знаю.
Я волгоградец.
Я знаю.
Ну так вот, нас, волгоградцев, детей...
Меня уже не удивляет, заметьте, что вы...
Че? Ну правда, закончил школу.
Я знаю, знаю, да.
Я действительно там закончил школу. Вот, школа номер 8 она была, а сейчас лицей номер 5 у Планетария. Кто и волгоградцы знают, конечно. Ну вот, слушай, значит, и она нас, волгоградцев, детей шамкающих, беззубых, возила то к матери, к родине матери, то тудым, то чудым, то к вечному огню, то еще куда-то. И везде мы пели и кричали про дядю Вову. Значит, я напоминаю термины, вам нужна, наверное, какой-то либретто небольшой. Дядя Вова, имеется в виду президент Российской Федерации. Дядя Вова, президент Российской Федерации. Значит, я пишу пресса РФ. Значит, дальше, какие там еще персонажи есть? Там есть гряду «Не отдадим самураям», это Курилы «Не отдадим
японцам». Есть географические пункты, это гряда,
которую
«Не отдадим самураям».
Гряда, столица это Курильская гряда, да. Имеется в виду, Курильские острова.
Да,
столица Янтаря.
Калининград.
Столица Янтаря.
Очевидно.
Янтаря, это Калининград.
Хотя а? И Санкт-Петербург, в общем, тоже.
Не, туда... не, все-таки
столица Калининград.
Столица Янтаря это Калининград, конечно. Вот. И дядя Вова, президент Российской Федерации.
И Аляску мы вернем.
Аляску родную... вернем, но так она и называется, Аляска.
Да.
Не названа как-то древнерусская, на А начинается, на А кончается. Нет, такого нет. Прямо Аляску вернем к родным берегам.
Да.
Послушайте, пожалуйста, эту прекрасную песню. Депутат Анна Кувычка, депутат Государственной Думы, на минуточку. Ездит на АМР-ке какой-нибудь, АМР. Вы от нее шарахаетесь, тогда это власть наша. И она нам излагает, собственно говоря, манифест, с моей точки зрения, политический манифест современной России. Прослушать придется пару раз, потому что потом после 9. Ну, давайте. Это нуждается в разборе.
Да, да.
Нуждается в разборе.
Нужно каждое слово.
Знаешь, разбирать. Тут каждое слово. То есть лишен власти президент.
То есть ничего не
Трамп,
решает.
Трамп,
да, который
Трамп,
хочет встретиться
Трамп,
с нашим,
не просто хочет,
с Путиным,
а он хочет встать на колени где-нибудь на Поклонной горе, поклониться русскому народу
да.
на Поклонной горе. Трамп хочет, но лишен власти. Лишен власти зловещими антирусскими силами.
И только через
Трамп,
твиттер мы знаем,
Трамп
что
наш,
он хочет
Трамп
к нам.
Наш, он наш, наш в душе. Латентно русский человек. Трамп, латентный русский человек, понимаешь? Но ему не дают. Вот это проблема. Значит, население мира гегемон достал. О чем это поется? Я еще раз обращаю ваше внимание. Гегемон имеется в виду Соединенные Штаты.
Да.
Я еще должен тогда записать. Гегемон.
Достал у Евросоюза, мнения нет.
Слушай, Евросоюз безвольный, использованный кондом. Такой какой-то безвольный. Ну, а что еще символ безволия, скажи
мне?
Что еще? Что еще? Ну, я даже не знаю. Мне, это первое, что приходит в голову. Когда я слышу слово «безвольный», я сразу первое, что мне приходит в голову, использованный кондом. Нет? Я думал, может быть, какое-то другое сравнение.
Ну, мы подберем с вами сейчас.
Мы подберем другое сравнение. Хорошо. То есть Евросоюз безвольный, как мы подберем другое сравнение. Мы найдем другое сравнение чуть позже.
Пишите нам на...
Да, другие сравнения. Безвольный, как что? Гегемон. Гегемон достал. Давайте все прослушаем все это музыкальное произведение, которое я чту это произведение как манифест, политический манифест современной России. Здесь и внешняя, и внутренняя политика обрисована. и внешняя, и внутренняя политика. Поют дети, дети-кадеты, дети, которые станут полицейскими. То есть это те самые дети, которые сунут вам бутылку из-под
шампанского. У некоторых из них уже есть ордена.
Они уже вот...
Ну, такие знаки.
У них есть ордена. Отлично, у них есть ордена. Они станут полицейскими однажды, когда у них вырастут зубы. Потому что часть этих будущих полицейских еще на сейчас в периоде смены молочных зубов на уже взрослые. Кнорра расстрелять! Кнорра расстрелять! Поколению моему. Даша, как раз когда вибрируют все русские сердца, сейчас вибрируют в унисон русские сердца.
От счастья смеюсь.
Русские сердца. А, это у тебя нервное счастье. А, это у нее нервное счастье. Русские сердца сейчас вибрируют в унисон. Вибрируют в унисон, бьются все как один. И вся планета слышит стук этих сердец.
Шар, весь шар.
Шар, сотрясается. От стука этих сердец. А ты! У тебя глумливый, нет, хорошо. Как не стыдно, я хотел сказать. Дядя Вова, мы с тобой! Что ты смеешься? Опять смеешься нервно? У меня, ты пойми, из сердца идет. Из сердца полыхает, сердце еще полыхает.
На третьем куплете я соберусь.
Патриотизмом полыхает. У тебя нет этого чувства. Вот мне надо поработать над собой. Поработать над собой.
Да, я займусь.
Такие
этим.
Песни. На коленях служить надо. На коленях. Нет, не на коленях. На коленях. Нет, враг должен быть на коленях. Враг на коленях! А мы... Мочимся ему на голову. Нет? Или что делаем? Не знаю. Ну, у кого как получится.
Презрительно так, ладно. Гряда. Вот. Самураем никогда. Грудью встанем за столицу Янтаря. Калининград. Севастополь наш и Крым. Для потомков.
Да что Аляску, а Калифорнию, я спрашиваю, почему Калифорнию не возвратил? Дай до южной круги жить, от Курильских островов до Балтийских берегов, а на земле все было бы мир. Но если главный командир позовет последний бой... Сейчас пора.
Дядя Вова, мы с тобой!
А сейчас должен быть гитарный запил.
Запел?
Да.
Запел.
Такой проигрыш долгий, длинный.
Нет, брякнули все. Нет, Саня, эту песню мы, безусловно, исполним в 9, потому что мы должны... Вот смотри. Выражаем благодарность автору слов и музыки песни дяди Вова Вячеславу Антонову и его сыну Николаю, настоящим патриотом нашей страны.
Вячеслав Антонов.
Вячеслав Антонов. Надо звать его, конечно, в студию.
Подождите, Вячеслав Антонов. Антонов, это не
Вячеслав
тот...
Вячеслав Антонов. Пройдусь по Абрикосовой? Нет, я думаю, что нет, это не тот.
Нет.
Пройдусь по Виноградной?
Нет, 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 н слушать.
За глубинку, дядя Вова. Ну хорошо, товарищи, сейчас не надо. Что у нас с движением? Мы вернемся после 9, когда дивная песня, разберем ее прям по словам. А, значит,
и заучим 4 балла, все вместе. 4 балла.
Вместе заучим. Это теперь как гимн, товарищи. Ну и как бы сказать, гимн эпохи. Гимн эпохи. Ну вот, что это у нас? Балашиха стоит, да и черт с ней, наверное, кстати, продалась янычарам или кому там. А это сам ленинградка стоит, кому продалась? Натовцы, натовцам продалась, наверное. Чего она стоит иначе? А Сташка вне МКАДа тоже стоит, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй, поиграй, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 15 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва».
Говорит Москва! Дарья Кнорда, ведущая этой программы. Только что посмотрел клип на песню «Дядя Вова, мы с тобой». Честно говоря, у меня мурашки по коже. Так все это приятно слушать, говорит Гамидов. Мне тоже. У меня тоже, я вибрировал в унисон с вами.
Я считаю, есть один прокол, я сейчас без иронии, да. Абсолютно. Нужен был какой-то гитарный или саксофонный проигрыш в середине.
Да, такой запил какой-то, да, запил. Ну, потому что ты олдскульная.
Ну, вы там, это что, современная песня, вы хотите сказать? Это олдскульная песня, которая...
Нет, олдскульная, надо слушать этого самого, Калео слушай. Который 26 числа приедут в Россию, кстати, Калео, ты знаешь?
Нет, не знала.
Калео. Первое, кого они увидят сразу, когда войдут и увидят ложу в зале.
Это вас.
Это меня. Я там буду прыгать и орать. Ну, что-нибудь. Ну вот, они олдскульные, действительно, Калео. Открой мне, пожалуйста, еще один YouTube, а? Будь другом.
Сейчас, секунду. Давай.
Она сейчас умеет, она умеет. Вот, значит, мы ждем, кстати говоря, новостей из Зимбабве, где что-то похожее на государственный переворот во славу диктатора. То есть там как бы военные хотят восславить диктатора путем переворота, насколько я понял. Мне кажется, это очень такая остроумная тема. Я, в общем, если бы я бы делал революцию против диктатора, я бы, безусловно, делал это в его поддержку. Ну, чтобы, знаешь, не дать...
Защитить
его наследие.
Да.
Защитить его наследие, его великое наследие, защитить от неразумных...
Сохранить преемственность.
Абсолютно верно. Понимаешь, в чем дело? Нет, если ты хочешь старые школы, реально, вещи. Вот старая школа. Ну, послушай, вот они 26 числа приедут. Сейчас мы вернемся. Вот. Вот это старая школа. Это исландские ребята.
Они Калео. Очень крутые.
Да. Ну, это первый диск. Вот их концерт скоро будет, через 11 дней. Мы считаем дни. Мы, как дембеля, пишем на стене, за крестиками зачеркиваем числа.
А мы с Евгением Фоминой ждем Guns N' Roses в июле.
Да?
Тоже old school.
И тоже будете зачеркивать крестиками, да, даты на календаре, да?
Да.
Вообще просто потрясающе. Ну ладно, значит, мы возвращаемся, секундочку. Мы возвращаемся к отечественному патриотизму. Сейчас мы... Космополитизма, чуть-чуть космополитизма, товарищи, чтобы вы сравнили. Космополитизм, чтобы вы с отвращением думали о космополитизме. Послушайте чуть-чуть еще. Это Это закат Европы. Way down we go.
Мы катимся закат в Европы. Бездну.
Да, это и есть. Это закат Европы, закат Запада. Понимаете? Рядом, и рядом в Волгоградске. И вот тебе запил небольшой, вот, такой небольшой запил.
Вот,
как
вот
требовала Кнора. Да. Кнора говорит, без запила не годится. Кнора говорит, у меня, говорит, сердце вибрирует под запилы только. И все. Ну ладно, все. Нет, мы не можем. Мы не можем. Это, понимаете, вот это как раз закат Европы. Он, как бы сказать, пышный. Закат Европы носит пышный характер. Но, как мы знаем, он лишен сердца, лишен надежды на будущее, лишен вот этих десен беззубых молодых полицейских из Волгограда. Дети, будущие полицейские, которые поют песню «Дядя Вова». Я хотел бы проанализировать ее как политический манифест, ни больше, ни меньше, не как произведение искусства, а именно как политический манифест. Точно так же, как Калео говорит о смерти Запада, мы говорим о нарождении России, которая преисполнена, которая напружинилась перед прыжком, которая преисполнена какой-то невероятной жизненной экспансии. Я превращаюсь потихонечку в Проханова. И все это такое. Правильно? Я буду останавливать после каждого абзаца, если позволите, и рассматривать эту песню теперь, когда мы ее уже целиком прослушали, а теперь все-таки по частям мы будем анализировать конкретные смыслы, прошитые в этой блистательной песне. Гегемон достал. Значит, что описывают эти дети? Прекрасные и пышногрудая, пышногрудая шатенка она или брюнетка? Пышногрудая брюнетка.
Брюнетка, она брюнетка, конечно.
Да,
а черная,
да,
смоленькая.
Да, да. И очень патриотично. Сказать, очень патриотично. У нее пуговица на рубашке все время стремится
расстегнуться.
Улететь в лоб врагу. В
глаз.
Да. Значит, что же происходит? На свете 21 век, сообщает нам авторы песни и исполнители. И исполнители, потому что здесь депутат поет вместе с детьми. 21 век. Значит, чем же он характеризуется? Он характеризуется тем, что население мира, планеты Земля, все 7 миллиардов уже с небольшим крючочком, они устали от войн.
Да.
В 21 веке. То есть до этого им в кайф было воевать, а теперь стало не в кайф. Да? 21 век и 7 миллиардов населения Земли, они устали от войн. Правда же? Устали от войн. И их достал, слово «достал».
Выделяется, акцент делается на это.
Делается
слово.
Акцент на слове «достал», то есть «утомил», мне кажется, это «утомил» имеется в виду.
Да.
«Утомил». Это вообще эвфемизм мата в данном случае «достал». Да? «Достал». Но это, в любом случае, дети не знают, что это эвфемизм мата, поэтому, если спросить детей, а что значит «гегемон достал»? Что это значит? Гегемон раздражает и утомил.
Да.
Если гегемон. А кто гегемон в мире? Кто гегемон
Соединенные Штаты,
Штаты
Америки.
Америки. Не рабочий класс никакой. Нет. Соединенные Штаты Америки. Они достали, то есть они утомили население мира. Население мира таким образом устало от двух вещей. От войн и от Соединенных Штатов Америки. Наблюдается некоторая усталость. Правильно? Наблюдается некоторая усталость от Соединенных Штатов Америки и от войн. Я правильно понимаю?
Да.
Все, поехали дальше.
Предание официально выделено.
В Евросоюзе мнения нет. Ближний Восток стонет ответ. За океаном лишен власти президент.
Да, значит, дальше. В Евросоюзе мнения нет. То есть Евросоюз представляет собой колосс на глиняных ногах. Это безвольная...
Вот вы и перефразировали.
Это на самом деле безвольная организация. Евросоюз — безвольная организация. Здесь она временно безвольная, потому что перед этим мы слышали в новостях, что она устроила мятеж на Украине, Евросоюз. Здесь она временно безвольная.
Да.
Только что была волевой и устроила мятеж на Украине. Но теперь она уже опять безвольная. Вот в этой песне, правильно? Значит, Евросоюз безволен. Безволен и беспринципен. Не то чтобы он даже не беспринципен. Он именно безволен. Он безволен.
Да,
да, безволен. Значит, дальше.
Ближний Восток стонет от бед.
И беды мы знаем, кто принес.
Гегемон.
Гегемон.
Который достал.
Гегемон. Он утомил всех. Но больше всего гегемон утомил Ближний Восток. То есть арабы, персы и белуджи всевозможные, значит, а также и же с ними, они утомились, даже народ Ханса и так далее, они утомились от американцев. Утомились. Утомительные американцы. Понятно? Хорошо, продолжаем, пожалуйста, слушать. Так, значит, здесь она, несколько есть переход смысла, некоторая ступенечка, которая непонятна мне. Например, она говорит, что по всей протяженности России, это поэтически описывается от Курильских берегов до Балтийских берегов, значит, от моря Лаптевых, где все мы хорошо отдыхаем летом, от моря Лаптевых до южных рубежей, это у нас Казахстан, или что, я не знаю.
Ну, получается так, за Китай, Казахстан.
Знаешь, что один из кандидатов в мэры Омска сейчас в своей программной речи пригласил казахских мужчин в Омск, потому что мужчины в Омске, как правило, либо алкоголики, с его точки зрения, либо уже сидят в тюрьме, будучи алкоголиками и криминальными элементами одновременно. Таким образом, омские женщины, как мы знаем, они превосходные, так сказать, просвещенные, светлые очень люди, хорошие люди, на самом деле. Вот. А они остаются в одиночестве без омских мужчин, которые уже в тюрьме, либо алкоголики. Поэтому, чтобы туда заехали казахи.
Выписывают из Казахстана
казахов
нормальных мужиков.
Выписывают казахов. Да-да-да-да-да-да. Ну, ничего. Вот, значит, ничего, это тоже будет. А, значит, я просто... Это и есть южные берега наши. Южные рубежи, прости. Да. Южные рубежи – это где у нас мужчины либо в тюрьме, либо алкоголики. Имеется в виду, правильно? Но есть и другие рубежи. Вот Кубань, например. Где мужчины хорошие, все хорошее, женщина будет здорова без единого диплома, совершенно спокойно, например, судья Хохолева или Хахалева как-то там правит, например, судьбы и вынесла уже 6 тысяч приговоров, не имея диплома, с моей точки зрения. Интересно, правда же? Ну ладно, значит, на южных рубежах. И далее идет следующее. Будет мир, то есть непонятно почему. То есть она говорит, ну смотри, ну, песня что говорит? Что везде, на всем протяжении России, на всей территории России, которая поэтически описывается берегами, на всем протяжении России будет мир, если главный командир. То есть что, сейчас мира нет, что ли? Куда делся мир? Куда-то делся мир.
Да,
да. Вот, знаете, главное, там есть затык, потому что мы не понимаем, куда делся мир. Вот, послушайте внимательно. Она говорит следующее. Эта песня говорит следующее. Это политический манифест на сегодняшний день. Важнейший, на мой взгляд. Значит, она говорит, что на рубежей, ну, то есть, понятно, описываются рубежи России. И дальше будет мир, а пока что его нет, что ли, я не понимаю. А где? А куда он делся? А, подожди, сейчас. Нет, подождите. Нет, чуть раньше. Вот, пожалуйста, берегов, пожалуйста. А на земле всей.
Да, знаешь, на земле всей.
На вот. Всем протяжении России, а на земле всей будет мир. Что здесь нет ли логической какой-то потери смысла?
Ну, наверное, есть. Черт, наверное, заставляете есть. Меня серьезно это обсуждать, но, может быть, имеется в виду внешние угрозы исламского государства,
которые периодически тут... У меня три лингвистических диплома. Так. Три. Я разбирал художественные тексты тоже. Это художественный текст, безусловно. Это стихотворение?
Конечно.
Значит, это слова-песня. Значит, я спрашиваю. На всем протяжении России поют они, а на земле всей будут мир. Что это значит? На всем протяжении России, а на земле всей будет мир? Мне кажется, здесь переход какой-то спонтанный до известной степени.
Непродуманно.
Ну, непродуманно. Ну, хорошо. И поехали к главному командиру. Все-таки главный командир.
Последний бой. Дядя Вова, мы с тобой.
Вот здесь. Значит, что такое? Если главный командир, главнокомандующий, мы понимаем, что это
да,
такое.
Конечно.
Главнокомандующий. Главнокомандующий позовет. Что значит позовет? Пригласит?
Прикажет.
Нет, да. Пригласит или прикажет? Прикажет. Я спрашиваю. Позовет. Что значит позовет? Я жду от главнокомандующего вполне четкого приказа. Рядовой Доренко! Понятно? Гранату в зубы взял под танк, лег, твою мать! Вот чего я жду от главнокомандующего.
Ни шагу назад.
Все, нет, ну правильно? Рядовой Доренко! Понял, исполнил! Почему живой вернулся, мразь? Вот ну как-то так.
Нет, ну подождите, а? Параллельно еще такое обращение к нации, сплотиться.
Нет, ну я-то врага. Жду, я-то жду какого-то такого приказа. Я жду вполне конкретного. Что пригласит в последний бой, позовет в последний бой, пригласит. Что это, потанцевать, что ли, пригласит? Я не понимаю. Здесь есть двусмысленность.
Но все не так прямолинейно, шеф, понимаете? Это же все-таки художественное произведение.
Да?
Да.
Ну, хорошо, это... пригласит в последний бой. Хорошо, главнокомандующий прикажет идти в последний бой. Да. Что же пригласит, я не понимаю. Пригласит.
То есть умереть за родину.
Нет, главнокомандующий прикажет идти в последний бой. Что значит последний бой? Это на смерть.
Да.
То есть, если главнокомандующий пошлет на смерть, дядя Вова, мы с тобой, они хотят умереть с Путиным. Они хотят умереть с Путиным. Ты слышишь, что они поют? Ну, это неправильно. Ну, послушай меня. Они, ну, я очень внимателен к текстам. Я еще раз повторю. Ну, это серьезная тема, на самом деле. Я приглашаю вас послушать. Я вас приглашаю в данном случае. Не приказываю ничего. Послушайте внимательно, внимательно. Значит, если главком прикажет умереть, то мы ему отвечаем, дядя Вова, только с тобой. Только с тобой, дядя Вова. То есть вместе под танк пойдем. Подожди, но он же должен оставаться в главковерх. Главковерх-то сидит в своем...
Ну, это слишком прямолинейное, прямое я понимание этого
а зачем
текста?
Вы хотите, чтобы Путин полз рядом с вами под танк? Зачем? Вы что, идиоты? Он же должен руководить армией. Я не понимаю. Подожди еще раз.
Но если главный командир позовет последний бой...
То есть Путин сам пойдет в бой?
Дядя Вова, мы с тобой...
Минуточку. А что они говорят? Путин позовет в последний бой. Путин позовет в последний бой. То есть он идет в бой, Путин.
Ну
Путин.
Нет, но он
Путин
будет руковод...
ползет под танк.
Да нет.
Путин ползет под танк, окруженный детишками, ползущими вокруг. Ползущими детишками. Смотри, трава шевелится. Что это? Детишки, детишки ползут. Я тебе серьезно говорю? Они собираются ползти рядом. В этом смысл. Это они прямо говорят. Если, дядя Вова, вы нас позовете на смерть, то мы с вами пойдем на смерть. Они буквально описывают ситуацию, когда он ползет по танку, они вокруг него...
Они чего-то недопоняли, мне кажется, в этой жизни.
Товарищи, вы неправильно поете. И товарищ Кувычка, товарищ депутат Кувычка, со всей откровенностью должен заметить, никуда не пригласит вас главком. А главком пошлет, скажет, Аня, пошла и сдохла. В хорошем смысле. Понятно? Анечка, вот граната, а вот танк. Анечка. Поползла, голубушка. И все. И Анечка поползла. Это первое. Понятно? Я так. Анечка, другую вещь скажу. Анечка, в хорошем смысле сейчас. Товарищ Кувычка. Госпожа Кувычка. Не слушайте. Я даже, будучи вашим сержантом, госпожа Кувычка, сержант Доренко. Я был бы сержант Доренко. Выслушался бы до ефрейтора. Я бы сказал. Вот граната, вот танк, сука, пошла! Ну вот как я команду. Я бы так руководил. А как вы хотите, чтобы я долго объяснял, что ли? Ну, зачем это? А почему вы хотите? Она мне отвечает. Дядя Сережа, я с тобой. С какой стати, Анечка? С какой стати, милая? Ты с танком и с гранатой, Анечка. Анечка, ты там, где граната и танк встречаются. И ты в этот момент, Анечка, там тоже между ними. Понимаешь? Что значит, Сережа, я с тобой?
Она должна кричать за родину, за Путина.
И за Сережу. Пусть за Сережу сдохнет. Почему она мне говорит, я с тобой? Я с тобой в блиндаж, на кровать. Куда ты, Анечка, намылилась? Я не понял. Что это за... Что за разговоры?
Что за панибратство?
Что за разговоры с главковерхом? Я не понял. Это что? У меня там есть телефонистки какие-то там, официантки и так далее. Зачем вы будете? Вы же в бой идете, депутат. Ну, так нельзя. Давайте продолжать.
Останется тому поколению,
нам потеряет всю страну, если пойдет в бой, теперь понятно.
Нет.
Да.
Если даст слабинку, если не пойдет.
Перед этим были выдвинуты требования, что без Путина она под танк не пойдет. Только за Путиным в танк пойдет, она под танк. То есть она хочет, чтобы Путин первый погиб. И говорит, дашь слабинку, хрен получишь. То есть надо стоять на своем, правильно? То есть она гордая, твердая женщина. Она говорит, как я потребовала, так и будет. Ну, я понимаю, так или что? Я слышу это прямо в тексте. Она говорит, дашь слабинку, и останешься у разбитого корыта. Она правильно говорит? Поэтому надо стоять на своем твердо. А требования были выдвинуты. Дядя Вова, мы с тобой. Прости, дядя Вова. Мы с тобой. Ха-ха. Деда Красная Звезда здесь ошибочка. Потому что мы говорили, об этом говорил, и военно-историческое общество об этом говорило, и священники обговорили, и даже президент говорил об этом. Что мы должны восстановить не только Красную Звезду, но и героев Первой мировой войны, там, все там были герои, Брусиловский прорыв, как мы знаем, были все равно же выдающиеся военные заслуги. И вот этих героев незаслуженно забыли. Что там, сам же и Сталин говорил о Суворове тоже, поэтому не только Красная Звезда должна быть, а и Белогвардейская Звезда должна быть обязательно, и значит, антипольская звезда должна быть, какая-то, так сказать, там восстание.
Ну, простим, да, им эту фигуру, да, речи.
Ну, фигуру речи. Да. Точнее, но не досмотрели, Анна Кувычка. Анна, вы же простите, что я по-товарищески, так сказать, Ань. Но неправильно Красная Звезда. Должна быть Красная и Белогвардейская звезда одновременно. Красно-белогвардейская звезда какая-нибудь. Вот тогда вы учтете правильно позицию времени. А Красная, она уже не канает уже, понимаете? Не прокатит так, не пройдет. Сейчас проигрыш, Миша. Вот здесь,
вот тут бы, да.
Запил, нужен, да, запил, но запила нет. Вернемся к отнятию сейчас Аляски. Отнимем Аляску, секундочку.
Не достанется гряда.
Не достанется гряда, это не отдадим Курилы.
Самураям никогда.
Почему они говорят «г» фрикативную?
Да, вы слышите? Интересно.
Абсолютно. У меня безукоризненный фонетический слух. Послушай еще меня. Раз. Они поют г-фрикативную. Это наверняка украинские дети. Я клянусь, это украинские дети. Сейчас. Это подложные дети, не настоящие. Послушай секунду. Дети были украинские. Нам подменили детей, товарищи.
Они просто беззубые шимы.
Неправда. Г произносится не зубами. Г произносится сердцем.
Артикуляционный аппарат.
Г идет от сердца. Никогда не поют. Никогда. Вот послушай, что ты мне кажешь-то? Ну, тоже я слышу родных детей. Послушай.
Гряда, самураям никогда.
Никогда.
Точно. Никогда.
Никогда не было.
Никогда. Да. Никогда не достанется гряда. Гряда будет наша, украинская. Тоже родная гряда, шановні панове. Рідна гряда не достанется никому, кроме хохлов. Тоже понятно все. Я еще раз тебя прошу. Гряда никогда.
Достанется гряда.
Ну, слушай, никогда.
Самураям никогда.
Во.
Грудью встанем за столицу Янтаря. Севастополь наш и Крым для потомков.
И Аляску. То есть они собираются развязать войну с Америкой и вернуть Аляску. Развязать войну с Америкой и вернуть Аляску. Напомню, Аляска была...
Почему нет? Аляска сама проведет референдум и отсоединится от Соединенных Штатов, потом сама приплывет к нам в нашу гавань.
В нашу гавань.
Проблем какие-то.
Аляска была, напомню, передана. Сиид глагол. Передана. Передана. Уступлена. Уступка. Аляска была уступлена Соединенным Штатам Америки за гигантские взятки. То есть русские гонцы весь Вашингтон снабдили деньгами, чтобы Америка согласилась взять Аляску. Америка была против. Ну, им не нужна была эта Аляска, нафиг никому. Значит, они согласились взять Аляску за гигантские лоббистские траты. Гигантские. Просто русские там устилали золотом дорогу, чтобы Америка проголосовала за это дело. И она была передана с формулировкой, что мы не имеем возможности защищать ее и осваивать.
А это все предатели, потому что национал-предатели.
Романовы. Вот чертовы предатели. Романовы-то равноапостольные. Ох, натворили. Ладно, новости, товарищи. Еще мы также обращаем внимание, продолжая слушать эту песню прекрасную, которая манифест современной российской внешней и внутренней политики, как мне представляется, до известной степени, конечно, Аляску, насколько я понимаю, формулировка о том, что мы должны возвратить Аляску, она скорее мистически-духовная какая-то, какое-то духовно-мистическое приобретение такой mm-hmm. Аляски, да? Потому что мы с огромным трудом избавились от Аляски при Романовых, при Александре II. С огромным трудом, и не имея возможности ее защищать и осваивать. То есть мы понимали, что заканчивается наше владычество над Аляской, и на последнем издыхании как бы от нее избавились торжественно. Вот, но теперь мы ее назад хотим, не имея возможности по-прежнему защищать и осваивать. Ну, правда. Ну, ладно, хорошо. Значит, я понимаю, что, тем не менее, здесь есть один большой существенный изъян в этой песне. И сказано буквально следующее. На земле сей, на этой земле, был бы мир, но если главный командир позовет на смерть,
то есть, извините.
Но, да. Но, вот это но, товарищи авторы песни и депутата Анна Кувычка. Вот здесь вы лоханулись. Ну, вы же по-товарищески, Ань, мы же с вами волгоградцы. Вы же волгоградцы, я волгоградец тоже. Значит, послушайте, что вы поете. Вы поете, что на земле был бы мир, но Путин позовет на смерть. То есть, как бы вы противопоставляете миру Путина. Понимаете, вот здесь плохо, плохо, надо подработать текст. Смотрите, еще раз читаю вам, послушайте меня внимательно. На земле сей был бы мир, на земле сей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой, понятно, да? То есть вы пойдете против мира, Анечка, в хорошем смысле, ну вы это поете конкретно. Говорите, был бы мир на земле, был бы мир на земле, но нет, нас зовут на смерть. Вы поете, Анечка. Ну, это не очень удачно. Я хочу сказать вам, тут надо подработать текст. Можно же, так сказать, Михалков-то, я понимаю, помер, но есть же маленький еще этот Никита Сергеевич еще есть. Он, может быть, поможет вам чуть-чуть, нет?
Подрихтовать. А?
Подрихтовать. Чуть-чуть надо подработать. Надо подработать. Хорошо. Мы продолжаем слушать эту Дим. Да, и вернем Аляску. Вернем Аляску, развязав войну с Соединенных Штатов или дождавшись, когда они сами рухнут. Может быть, Йеллоустонский вулкан. В русской мифологии есть такое ожидание Йеллоустонского вулкана, очень какое-то торжественное, на взрыв.
Но что-то должно такое произойти.
На взрыв. Русские на взрыв. Русские патриоты на взрыв ждут, что Йеллоустонский вулкан не подведет. Вы знаете, на земле сей был бы мир.
Знаете, в чем проблема автора этой
они
песни?
Они поют.
Я вам объясню.
На земле был бы мир.
Да.
Но!
Все очень просто, да. Шеф. Потому что автору этой песни было трудно, как сказать, подобрать слова в такт песни. Поэтому ему нужно было подбирать слова короче, чтобы в рифму, в такт войти, и да, чтобы ты пел. Потому что поэтому...
Таким образом, автор песни доказывает преимущество английского языка, который часто однокорневыми словами
оперирует. Да нет, надо просто уметь писать...
Нет, просто русский стихи, язык неуклюж. Русский язык, в нем слишком много слов с многими слогами. А если бы они были короткие, как в английском, то он бы удачнее написал песню.
У нас очень много вещь. Синонимов, да, просто синоним. Их надо знать.
Нет, они поют совершенно. На земле сей был бы мир, теперь я понял, на земле России, от Курильских островов, и везде в России был бы мир, но они противопоставляют Путину миру в России. Но это неправильно. Это ошибка автора песни, товарищи. Это большая ошибка. Смотрите, нужно убрать «но». Надо убрать «но».
А что поставить, понимаешь, чтобы было в такт?
И тем не менее, как-нибудь спеть. На земле сей был мир. И тем не менее. Но тем не менее, к сожалению, если грязные силы развяжут плохое, то тогда главный командир, вот,
да.
Но вот здесь вот, потому что вы противопоставляете главного командира миру. Это плохо. В одном предложении. Плохо, неудачно. Ну, поработайте над текстом.
Но если главный командир позовет последний бой, дядя Вова, мы с тобой.
Ну, хорошо, нет, все хорошо. Все равно хорошо, от души. 7373948. Все равно хорошо, согласитесь. Понимаете?
Душевно.
А? Все равно хорошо. Все равно, ну, скажите, вы дрогнули. Позвоните мне, 7373. Ваши сердца бились в унисон или нет? Мне кажется, бились все-таки. Бились. Вот мое билось в унисон. У Кнорры не билось ни разу. Нет, да. Ни разу не стукнуло ее сердце. Она вообще вампир. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте, Николай Иванович.
Здравствуйте, Николай.
Ну, мы еще забыли Калифорнию, Форт Росс.
Форт Росс. Я, если позволите, я об этом сказал.
Да,
Форт Росс.
Ну, я, может, прослушал.
Нет, я сказал Калифорнию,
конечно. Да, да, да. Но хотел бы заметить еще, что
да.
У нас чуть раньше, когда Владимир Владимирович только пришел,
да.
Белый Орел написал песенку «А в чистом поле».
Васильки.
«Система Град». Помните? Вы тоже
да.
ее, по-моему, любили.
Любил.
Вот ее можно в противовес поставить, как нужно было песни писать.
Да.
Там просто. Там рубит все. И долго-долго ее гоняли в машинах, там, ну, не помню, где-то, наверное, до второго или до третьего
да.
года. Вот. Ну, а потом еще вот недавно одна песенка была такая скандальная написана.
«Мне, как Сиу, дорого и Северная Дакота». Ты знаешь, что я Сиу? Я, как Сиу, очень с любовью
Великие
думаю.
«Великие озера» там тоже можно.
Я люблю вот наши края, Сиу. Вы знаете, что я воплощение, я нынешнее воплощение сидящего быка. Я сидящий бык Сиу. Ну, ладно, хорошо. 7373948. Я, как Сиу, все-таки люблю и другие места тоже. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Не только побережье. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Знаете, если мы попробуем все-таки отжать Аляску, я боюсь, что последний бой наступит гораздо быстрее.
Последний бой прямо вот уже. В тот момент, как мы подумаем об этом. Да, 7373948, 7373948. А главное, зачем? Вы почитайте, как мы отдавали Аляску. Мы отдавали ее... Мы ее уступили, не имея возможности. Русские писали, русские. Равноапостольные Романовы. Александр II, по-моему. Да, Александр II, да?
Да, царя ввели в заблуждение, я считаю.
Он писал сам, собственноручно. Я, мы, великое, белое, красное, значит, кстати, княжество финляндского. Сид, передаем,
и прочее,
уступаем,
и прочее.
Уступаем Аляску. Не имея возможности... защищать и осваивать эту землю, не имея возможности защищать и осваивать эту землю. Мы ее отдали, под Аляску подарили, мы подарили, понимаете? 7 миллионов рублей — это ерунда. Это нам покрыло взятки к Конгрессу. Мы же там усыпали Конгресс взятками, чтобы они проголосовали за то, чтобы взять Аляску. Это было очень тяжело. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, мне кажется, вам самому эта песня понравилась.
Да, я же говорю, я вибрировал в унисон, о чем вы говорите?
Во всяком случае, музыкальный ряд-то достаточно приличный.
Нет, музыкальный ряд, все песни одинаковые. Песни десанта, песня, все
да,
афганские
да, да, да,
песни. Это одинаково, одна и та же мелодия.
Да.
Значит, она переходит из песни в песню. Это одна и та же мелодия, товарищи. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Михаил, вы как эстет не могли не насладиться.
Ой, Сергей, вот это вот шекспироведение на 2 часа уже идет, да.
Нет, не 2 часа, вы меня зря упрекаете. Да, прошу вас.
Да. Дело в том, что формирование культов исторически, оно через оды делалось, оды. Но когда таланту нет, вот эти дешевые агитки, так, собственно, имеют под собой один смысл. денег нет, а вы держитесь, и распространим гуляй-поле на весь мир. Это очень легко, когда аннигиляция социального государства, ну, налицо просто.
Михаил, я чувствую, что ваше сестра, сердце ваше не вибрировало, в унисон нет.
Ну, смело товарища в ногу там, грудью проложим себе. Но это уже было. Ну, уровень интеллекта людей в Думе, ну, уже давно диагностирован.
Нет, давайте скажем, что не людей, а женщин. Давайте прямо скажем, что женщин. Что мы видим уровень интеллекта мадам Поклонской, мадам вот этой, вот как ее, как ее?
Да.
Женщин, давайте скажите уже что-нибудь оскорбительно-гендерное. Ну, скажите уже, бабы дуры, а в Думе в особенности. Ну, что нет?
Не говорите такого, Михаил.
Не говорите.
Нет, я спокойнее скажу. Дело в том, что когда я вспоминаю Зинаиду Гиппиус и ее борьбу с эпигонством народности, которая действительно имела статус трагедии, так, то вот этот фарс, ну о чем говорить? Ну,
дешевая. Давайте Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, я подключу Юрия Николаевича, как известного искусствоведа. Юрий Николаевич, прошу вас. Юрий Николаевич, я очень прошу вас теперь, после всех либеральных измышлений Михаила, подвести черту. Юрий Николаевич, вы же вибрировали в унисон.
Нет, я под командованием дяди Володи воевать не пойду.
Что
я резервист, а так... он создал контрактную армию, как пел Малинин, пнул меня сапожищем не только из армии, но и из экономики России.
Так, ну хорошо, но в последний бой, вы еще себя не знаете, Юрий Николаевич, вы себя не знаете, вы на себя наговариваете. В последний пойдем, Юрий Николаевич, все равно, пойдем на смерть.
Но скорее против, чем за.
Нет! Ни в коем случае. О чем вы говорите? Юрий Николаевич, нет.
Юрий Николаевич себя не знает. Попутал просто.
Юрий Николаевич сам себя не знает. Юрий Николаевич не ведает себе подобных. Я-то точно знаю. Я их увижу. Я буду справа и слева от меня. Справа от меня будет Юрий Николаевич. Мы пойдем как титаны, как, знаете, и так далее. Нет. Почему? Я дождусь, когда Юрия Николаевича убьют.
Зачем? Чтобы отнять у него
чтобы
оружие.
Я один пошел потом на супостат.
Правильно.
Да. И в день убийственный, когда падет последний исполин, тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин. Да, так мне надо дождаться, когда падут вообще все. Давайте я дождусь, когда вы все умрете, товарищи, в хорошем смысле. И тогда я единственный, ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас.
В конце уже вступаю в рукопашный. Обязательно так, потеряв оружие до последнего.
Алло, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, насчет фрикативного Г я бы с вами поспорил.
Когда?
Там, как сказано в культовом романе, это южнорусский говор.
Но Волгоград никак не относится к южнорусскому. Я вам со всей откровенностью скажу, что южнорусский — это Пенза, это Липецк, пожалуйста, есть сколько хотите. Это, конечно, Кубань.
Это фрикативное Г.
Нет. А это Белгород, это Курск даже. Но это точно не Волгоград, который очень далеко от Украины. Нет.
Там тоже достаточно много говорящих на фрикативных. Или Волгоград нет.
Волгоград
ну, да,
нет.
Правда.
Вот Волгоград
вообще,
нет. Вот от Калача, ну давайте как лингвист-лингвисту. Как лингвист-лингвисту. От Калача на восток, там Калач. Это последнее место, где сидят дончаки, и там у них были хохлы, так сказать, туда к ним бежали. Калач. Но от Калача на восток никакого фрикативного «г» сроду не было.
Ну да, пожалуй. Ну,
да, пожалуй.
И еще, знаете, вот я человек книжный, у меня возникает сразу ассоциация книжная, и вот эта ситуация больше начинает напоминать обитаемый остров Стругацких. Вот идеальный такой гимн известному отцу, прям вот один в один.
Да. Спасибо большое, спасибо. Двигаем дальше, товарищи. Хоха говорит мне, вы просто не были в Волгоградской провинции. Значит, я в Волгоградской провинции, Хоха, раков ловил. Раков на канале. Я в Волгоградской провинции был в Калаче. Значит, я в Волгоградской провинции был в Г. Урюпинске. А вы, Хоха, были в Урюпинске? Бывали ли вы в Урюпинске, Даша?
Нет.
Вот, товарищи,
не довелось.
Вот поверьте мне, в Урюпинске не был никто, кроме меня. Это реке Хопер, 666 километр трассы М6. Идете по М6, как только увидите 666, 666, это поворот на Урюпинск, направо. Вот ровно от таблички 666 направо Урюпинск. Заходите в Урюпинск. Все, как есть, написано: славянский камень, славянский бордюр, славянский этот самый, славянский песок, славянский булыжник, славянский бордюр, еще что-то. Все славянское. Я спрашиваю местного проводника, который мне говорит: слушай, какое тут засилье славян у вас? Он говорит: все до единого предприятия вышеозначены принадлежат армянам. Я говорю: прекрасно. Значит, это умные армяне, умные. Они знают местный народ и называют свои предприятия: славянский булыжник, славянский бордюр, славянский камень, славянский асфальт, славянский и так далее. Понятно, да?
Да.
Умные армяне. Ушлые. Они держат это качественное заведение под названием Урюпинск. Урюпинск.
Товарищи,
и это как раз, есть Волгоградская область. Число зверя. Нет, число зверя — это поворот на Урюпинск, 666. Позвоните с Волгограда. Я в Волгограде жил на улице Ткачева, 9. Ткачева, 9. Не надо мне рассказывать. У меня работники с Волгоградской области, они четко говорят «г» без «гэканей», говорит Серчук. Совершенно верно. Совершенно верно. В Волгограде нет «гэканя». Не надо выдумывать. Нет там «гэканя». Все, поехали, поехали дальше. Минобороны. Про Минобороны можно рассказать вам? Ну, что-то веселое хочется под конец, а? Или вы не хотите? Значит, про Минобороны. Задержка с воздуха. Минобороны обвинила Пентагон в поддержке боевиков в Сирии. И в подтверждение своих слов, что Пентагон помогает боевикам в Сирии, они выдали скриншот из компьютерной игры.
Неопровержимое доказательство.
Неопровержимое
Неоспоримое доказательство.
Ну и правильно, справедливо. Потому что президент наш говорит: покажите. Покажите, он говорит, партнерам. Он говорит: партнеры нас обвиняют. Покажите. Покажите снимки, аэрофотосъемку. Поэтому такие же требования выдвигаются и к нашему Министерству обороны. Что если вы обвиняете, ну покажите. И наши совершенно спокойно взяли два объекта.
Не мудрствуя лукаво.
Не мудрствуя лукаво. Взяли компьютерную игру, американскую компьютерную игру. Значит, из нее взяли скриншоты. Игра называется для смартфонов AC-130 Gunship Simulator Special Ops Squadron. Lockheed AC-130, и с него, значит, снята огневая поддержка сухопутных войск. То есть взяли скриншоты с компьютерной игры наше Министерство обороны, я думаю, Генеральный штаб. Uh-huh. Ну, а кто следит за этим? Генеральный штаб. Значит, и еще взяли бой иракской авиации по боевикам под Эль-Филуджей. В июне 2016 года, всего полтора года назад, иракские войска при поддержке американцев вели бои с боевиками под Эль-Филуджей. Эти съемки тоже были выданы за поддержку Соединенными Штатами Исламского государства.
Угу.
Генеральный штаб. Послушай.
И это уже повторяется... Ну,
это стыдоба.
Да, это уже стыдоба. Не первый случай.
Значит, я просто сейчас скажу. Вы знаете, что чтобы я слово сказал против русской армии, это меня надо пытать. Потому что я всегда стою за интересы русской армии. Но такие косяки раз в полгода. Вы облажали тогда, значит, вы тогда выдали Министерство обороны. В хорошем смысле, товарищи. Вы ввели в заблуждение президента. Он в фильме про Путина, вот этот фильм про Путина, рассказывал, показывал атаки Соединенных Штатов в Афганистане, выдавал за наши атаки. Это Министерство обороны. Вы подвели главкома. Главковерха. Подвели главковерха. И сейчас вы облажались. Но так нельзя. Это значит, что делается все наспех. Делается показушно. Но вы же не камевояжеры какие-то, которые, так сказать, там могут сказать: а, черт, извините. Ну как? Вы же... Это же авторитет страны. Понимаете? Это авторитет страны. Если генеральный штаб российской армии, Министерство обороны лажает вот так и подряд, то это нехорошо. Ну, или наоборот хорошо. Алло, здравствуйте. Может, это хорошо?
Сергей,
да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я Игорь, я, значит, подполковник в запасе.
Ну так что же такое случилось там?
Это просто, ну, я даже не могу комментировать его.
Но это нехорошо, но это неправильно, ведь очень мы должны иметь хорошо. Рассудительность.
Не то, что нехорошо, это просто нельзя так делать.
Ну это не рассудительно, мы должны какие-то вещи, как генштаб, должны...
Абсолютно верно.
Ну какие-то вещи, понимаете?
Сергей, я с вами согласен, это нельзя так делать.
Ну да. Генштаб не может выглядеть как профурсетка какая-то. Ну что это такое?
Да, Сереж, ну...
Ну это нельзя, ну. Генштаб выглядит как профурсетка. Ну так нельзя извиняться за такие вещи. Ну надо, какой-то должен быть стиль, понимаешь, стиль какой-то.
Ну вот это наш стиль.
Ну условно говоря, мы знаем, что, ну должен быть какой-то стиль, какое-то следование стилю, что мы и планка ниже которой нельзя. Ну не планка ниже которой никогда. Никогда, понимаешь? А генштаб не может так лажать. Это стыдно, мы же не Венесуэла. Мы сейчас ведем себя, генштаб Министерства обороны, так, как будто это Венесуэла или Никарагуа. Послушайте, вы же представляете великую страну. С вами разговаривают, думая, что вы Россия. А вы ведете себя, как профурсетка. Так некрасиво. Алло, здравствуйте.
Да, но ведь суду офицерской чести давным нету, да. А института репутации так вообще нету. Я не знаю, с какого года. Когда у нас... Вот недавно скандал, что закуплено там 1 000 000 пайков, да. И они все поддельные, вместо там тушенки, хрящи, да, не знаю, там студень какой-то, ну, вроде их заменили, но деньги...
Да черт с ним, русские пусть жрут, русские пусть сено жрут, мы из патриотизма будем хавать подметки, да. Но иностранцам не рассказывать, что из их компьютерной игры мы им иллюстрируем, какие они идиоты, то они смеются, глядя на нас.
Да, я немножко с вами не согласен, вы говорите на скорую руку, в этом фильме, где Путин рассказывает... Показывал опять, что это акула, что Як-52 наш, понимаете, то есть К-52, он доказывает, были наложены еще и звуковой ряд украинских пилотов, которые идут в атаку на Донецк где-то там.
Да, видео, которое Министерство обороны подарило Путину, идет американский вертолет, и наложено видео украинских пилотов, расстреливающих Донбасс. И сказано им, что это русские пилоты воюют в Сирии. Вы подвели президента, и вы облажались сейчас. И никто не наказан, и все счастливые. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Грань недров, Сережа.
Часов 5 минут, среда, 15 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Слушай, значит, посмотрим про доллар, потому что вчера за 60 улетали, и вообще, и я потом специально не стал смотреть, чтобы не травмировать свою ранимую ужасную психику. 60.32. Секундочку, а что это у меня? Сейчас я перезагружусь. 60.31.
71.20.
Да, 71.20. Значит, давайте скажем следующее. Товарищи, мы с вами много-много недель просидели на 57.60, 57.80, потом мы ушли на 58, и там обосновались и надежно и долго сидели на 58, надежно и долго. Что там, 58.20, вот так. Значит, потом вдруг, понимаете ли, вдруг окаянные силы Гегемон, который задолбал, как справедливо поют дети. Это эвфемизм мата, я напомню, это по сути. Да, конечно, конечно. Ну вот, значит, как справедливо поют волгоградские дети, гегемон достал. Достал. Ну вот, значит, и вдруг 59. И вы не представляете, как это было, когда жилось нам под 59-ю, то еще, смутной надежде, что вот же, ну, назад же, на 57. Ну-а, нет, нет, не так. Хорошо, 60-27. И вдруг за 60. И теперь что? Ну, скажи мне прогноз.
Что? А
ну
что? Что? Я вот доктор главный лектор. Прогнозист.
Доктор Лектор, если бы мне позвонил. Доктор Лектор не позвонит. Нет, не позвонит. Ну что будет? Что будет, товарищ? Что будет? Что, что будет?
Будет я... еще больше. 63. Дальше больше.
Что будет?
63.
67. 67. Не знаю. Я...
Такого не бывает?
В чем дело? Я очень глупо устроился по жизни. Я получаю зарплату в рублях, как последний лошара. Я серьезно говорю. Как последний лошара.
И мы с вами.
Да, вы тоже?
Да.
Но вам-то не стыдно, дорогая. Вам не стыдно.
Абсолютно не стыдно.
Потому что вы наивны и глупы. Хотел сказать, ну нет, не скажу. А значит, а я опытный, битый, стреляный, туберкулезный воробей. Битый, вся голова в шишках, посмотри у меня, вся от жизни. Как я дошел до жизни такой, что получаю зарплату в рублях? Господи, вот так вот. Обмельчал и спаскудился, товарищ. Обмельчал и спаскудился весь. Ну что теперь делать? Битой молью. Ну хорошо, значит, и я, как все вы, переживаю, что рубль...
Вы философски начните смотреть на эти вещи.
Да?
Ну, как-то, да, переходите на...
Не знаю, трудно.
На
трудно,
дорогу.
Потому что душа-то моя хохлядская. А хохлам философия, она простая. Сначала затащи в дом, а там посмотрим. Ну вот, 60-27, хорошо. Значит, 61-47 это нефтица. Та, которая нам исполняла пируэт на 64 недавно, она уже на 61-47. Чтоб ты сдохла. Хорошо. 1.18.11 вернулась главная пара на 1.18, как и предвещал один тут видный прогнозист, это я. Потому что сидели на 1.16.35, как вы помните. И сейчас, пожалуйста, 1.18. Ха-ха.
А теперь курсору показывают биткоин-рубль и биткоин-доллар.
А я знаю, но мы смотрим только доллар, потому что рубль никого не интересует. Рубль anda по arriba и по bajo, como el calzón de puta. Мы не можем следить за рублем еще к биткоину. Это будет слишком причудливо. Биткоин ходит arriba и по bajo, como el calzón de puta. И el rublo, и el биткоин. Что теперь? Мы не можем. К доллару. 6.876. 6876. Хорошо, значит, это биткоин. Товарищи, ничего я вам не предвещаю хорошего. Все только плохое. Потом в конце все умрут. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушай. Дайте мне прогноз, пожалуйста, по доллару. Я хочу, чтобы было 54.
Здравия желаю.
Здравия желаю. Сергей Борисович, вы не знаете доллара, Сергей Борисович.
Нет, Хазин будет через неделю.
Через неделю?
Он знает. Он с 2000... Он с 2000 года хоронит доллар и
да.
финансовую пирамиду
это доллара. Потому, Сергей Борисович, это потому, Сергей Борисович, что вы его слушаете с 2000-го. А я его слушаю, может быть, и прежде. Поэтому я твердо знаю, что доллару кранты. Но только годы идут, и мы сидеем, и из нас уже тырса сыпется, Сергей Борисович. А доллар все еще стоит там, где он был. Понимаете, в чем дело? Неравная борьба.
Это потому, что вы его хапаете, хапаете и хапаете.
Есть такое, Сергей Борисович. Сергей Борисович.
Горешин. Поэтому он и стоит, как фалос.
Как фалос.
Его горло у нас. А вы покупаете...
Как вы мечтательно говорите о настоящем фалосе. Сергей Борисович. Сергей Борисович. Есть. Сергей Борисович.
Патриотов РФ и корчит.
Каюсь. Есть такой грех. Каюсь, Сергей Борисович. Вы бы меня обвинили в неискренности, а я искренний. Искренний национал-предатель. Покупал иногда доллары, было дело. Хорошо. Значит, что будет с долларом? Дайте. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, ну что же с долларом? Куда мы пойдем
сейчас? Ну, я думаю, что все равно плюс-минус, это же корректировки. Нет, я не думаю, что будет каких-то резких.
Хочется на 57-54. 57-54, туда хочется, назад.
Ну,
к концу года, как правило, этого не происходит, вот, потому что формируется бюджет и формируется бюджет. Определенная стратегия на следующий год.
Выплачиваются долги, а потом что? А потом опять будут в марте выплачиваться долги квартальные, понимаете? Все-таки мне не нравится все это.
Это все равно все корректировка. Но доллар все равно сейчас пытается ориентироваться еще как бы на цену нефти.
Да.
Что не скажешь о рубле, мы пытаемся отвязаться от этой цены. Я вам уже 2 года
подряд... Мы привязались, я с вами абсолютно согласен, и вам благодарен за этот прогноз. Мы стали чисто спекулятивной валютой, то есть мы отвязались вообще от всего. Мы живем норвежскими пенсионными фондами и другими не принадлежащими России активами. То есть мы чисто спекулятивная валюта. Вот и все. Я вам хочу сказать, что МЭА, Международное энергетическое агентство, предсказало рекордный рост сланцевой добычи в США. Ну, теперь, когда за 60 ушли, они теперь начнут как додики добывать.
Будут, обязательно будут, потому что, уже выделили деньги на следующий год, теперь их нужно будет тратить, будет бешеная добыча на...
Почти 17 миллионов баррелей, почти 17 миллионов баррелей в сутки будут США производить сырой нефти и газоконденсата.
Им нужно что-то в ответ делать на возрастающие все-таки и набирающие какой-то вес в арабских странах. И сейчас ситуация более или менее на данный момент начинает стабилизироваться там.
Да.
Вот. Я про арабские страны говорю.
Вот.
И, естественно, цену на нефть можно формировать не на бирже, а формировать ее в кабинетах по договоренностям.
Да.
Мы сейчас видим то, что все-таки идет тенденция к тому, что мы способны начать регулировать и количество добычи, и ее цену, регулировать именно в кабинетах, где-то там.
Это правда.
Вот.
Но посадка 10 принцев в Саудовской Аравии помогла нам больше, чем все кабинеты.
На 64 был один из пунктиков.
Согласен.
Тем более король приезжал в Саудовскую Аравию.
Да. Мы ему показали пальцем на принцев, которых следует посадить. Мы ему показали вот этого. Слушайте, значит, рост добычи нефти и газа в США в ближайшие 8 лет будет беспрецедентным, говорит Международное энергетическое агентство. Не 8 лет. А одна из причин в совершенствовании технологии, снижении себестоимости производства. Другая заключается в том, что объем извлекаемых запасов нефти в США оказался гораздо больше, чем предполагалось. А по сравнению с прошлым годом оценка повышена на треть, до 105 миллиардов баррелей. Непонятно, в год или во что? Наверное, в год. А дальше. И может быть повышена еще вдвое. Штаты к 2025 году будут добывать 16,9 миллионов баррелей в сутки, как сырой нефти, так и газоконденсата. Таким образом, производство по сравнению с 2010 годом к 2025 в Соединенных Штатах Америки увеличится в 2 раза, потому что у них в 2010 было 8 миллионов баррелей, а будет 16,7, более чем в 2 раза, как видите. Ну так вот, к началу 2020-х годов США будут экспортировать больше нефти, чем покупают за рубежом. Нефтяной бум, американский нефтяной бум, станет крупнейшим устойчивым ростом добычи нефти в пределах одной страны за всю историю нефтяного рынка как такового. Ну и хорошо. Дальше. Значит, и поэтому. Всякие такие выводы. Ну, посмотрим, товарищи. Мы должны все время неукротимо радоваться жизни. И все, больше ничего. Правильно? Неукротимо.
Конечно.
Возлекуем же.
У меня нет денег, свободный и счастливый человек.
Как нет?
Это у вас заботы.
То, что мы тебе платим.
Вы мне говорите, что это не деньги, да.
Мелочи.
Люди, которые вкладывают, они вкладывают какие-то...
Колоссальные.
Пятизначные, цифры.
Да. С аппетитом, говорит Кнара, с аппетитом. Она хотела бы пятизначного чего-нибудь.
Нет, это Анушка хочет.
The Bell опубликовал видео и аудиозапись передачи взятки Сечина-Улюкаеву. Оперативные записи с камер наблюдения и с чаепития в офисе Роснефти. Вот как это может быть? Вот я сейчас говорю о парадоксальной и удивительной ситуации. Ну, я не шучу, да? Значит, The Bell опубликовал аудио и видео переговоров главы Роснефти Игоря Сечина с на тот момент министром экономического развития Алексеем Улюкаевым в день задержания чиновника. Просто опубликованы они, отданы. Издание не уточнило, из какого источника получило эту информацию. Ну, вот представляешь, что такое проникнуть в Роснефть? Вот я просто говорю. Ну, понимаешь, что такое проникнуть в Роснефть?
А? Ну, зачем проникать? Кто-то слил съемку с камер, конечно, кто-то слил...
Конечно, нет, смотри, сначала была...
Оператор слил разговоры.
Сначала как было? Сначала съемка с камер велась, естественно, самой Роснефтью.
Ну, конечно.
Роснефть,
ну, как
это...
и везде.
Роснефть филиал ФСБ. Роснефть филиал ФСБ, в сущности. Понимаешь, я тут проник в логово зверя, я ходил во Всероссийский банк реконструкции развития. Нет, развития регионов, извини. ВБРР. А почему?
Почему?
Потому что на заправке BP в БИПях мне дали карточку БИПей.
Да, есть такая.
А? И без документов, без ничего, банкомат, вернее, кассирша на БИПях положила мне 15 тысяч на эту карточку. 15 тысяч русских рублей, которые, как мы знаем, обеспечены трудом и полезными ископаемыми наших сограждан. Да? Значит, трудом наших сограждан и полезными ископаемыми. Завещано нами предкам. Предками завещанное нам. Я положил 15 тысяч и потерял чертову карточку, Даша. Неряшливый же я человек. Потерял. А на ней 15 тысяч. Но не 15. Я истратил сколько-то, то ли 8, то ли 9. Сколько-то истратил.
Все равно приличный остаток.
Приличный остаток. Думаю, пойду я вымогать. А помню, что ВБРР. И на заправке в БИПях на Новой Риге я спрашиваю, на то, которое в город. Я, слушайте, там деньги остались. Где бы мне их выхлопотать назад? Ну, у меня там 1007 еще. Наверное, может быть. Я не знаю точно. Они говорят, езжайте в ВБРР. Я говорю, ага, а она вот здесь на Дерменевской, на набережной. Угу. И пошел я туда. Пошел, гонимый 7000 жадностью своих охлядских. Пришел, говорю, слушайте, вот так и так, где-то же есть пометка Шадаренко, ВБРР, БИПи, 7000, дайте денег, короче. А нет, так дайте больше, дайте 70, я знаю, дайте денег. Они что-то торговали, какие-то выходили люди. Но у всех военная выправка. У всех военная выправка, и все со мной идут здороваются, и руку под козырек. То есть все они офицеры, я тебе клянусь. Но у меня такое ощущение создалось. Ты понимаешь?
Вы решили, что они офицеры ФСБ?
Я думаю, что они офицеры ФСБ. Значит, тогда у меня вопрос.
И это банк подконтрольный силовикам.
Да, конечно. А ты знаешь, если ты зайдешь на сайт ВБРР, мобильный сайт, я не знаю, как глобальный, но в мобильный сайт ВБРР зайдешь. Даша, там написано, клиентская служба, найди. Да. Клиентская служба, телефон клиентской службы ВБРР, а рядом телефон...
Телефон Сечина.
Нет, телефон, ткни, вот, Всероссийский банк развития региона. Ну, просто,
я грузится, но не грузится.
Не грузится. А на мобильном, вот, извини, вот здесь, телефон горячий... Линии безопасности НК «Роснефть». Ты видишь?
Ну
посмотри,
вот.
Посмотри сюда.
Вижу.
Значит, когда мы смотрим на сайт ВБРР, то там телефон горячей линии безопасности «Роснефти». То есть «Роснефть» и ВБРР одна и та же служба безопасности. Угу. Понятно? Угу. А мы, как знаем, ФСБ и «Роснефть» — это одно и то же, и ВБРР тоже. Ну, хорошо. Значит, они записали Улюкаева, потому что он не ФСБ. Они его записали. И дальше дали суду, как неопровержимые доказательства. Но суд, значит, слил в интернет. Значит, суд слил в интернет. Теперь вопрос. А что, Егорова сошла с ума? У нее муж раньше был ФСБшник, у Егоровой.
Угу.
Генерал. Она что, сошла с ума? Значит, приказали. А кто приказал? А кто приказал суду слить? Кто? Я тебя спрашиваю. Кто-то же приказал. Ну, суд просто так не сольет сечинские кассеты, сечинские записи, не сольет суд.
Раз это выгодно суду...
Суду кто-то приказал сливать на Сечина. Кто-то приказал. Сечин же возмущался этим и считал, что это непорядочно. Понимаешь, в чем дело? Значит, издание не уточнило, из какого источника получило эту информацию. Ну, не из ФСБ же. Значит, из суда. Значит, суд слил. Но суд умные люди. Значит, им кто-то приказал. Материалы появились на следующий день после неявки Сечина на заседание суда. То есть Сечина наказывают за неявку. А он занимался, между прочим, турками. Он занимался государственными делами.
Никак
переговорами президента, президентов Турции и России. Понимаешь, что? Хорошо. Значит, смотри, разговор. Сечин. В общем, мы потихонечку работаем, Леша. Сечин говорит. Это который сейчас опубликован. Улюкаев. Смотри, что касается налогов, я двумя руками. Полностью на твоей стороне. Считаю, что мы поступаем близоруко, нелепо, мы искажаем совершенно будущую картину мира. Хотим инвестиции привлечь, но не привлечем инвестиции. И потратим собственную инвестиционную базу. Совершенно тупиковый путь. Особенно, что касается старых месторождений. Ну, да-да-да-да-да. Сечин смеется. Ну, Леш, я прошу, ты на меня не обижайся. Я почувствовал, что застормило чуть-чуть. Улюкаев. Не, я ничего. Сечин. По приватизации мы работаем. Кредитовать готов. Это разговор двух друзей. Это разговор двух друзей. Один из которых посадит другого через очень короткое время в наручниках в тюрьму. Ну, увезет в тюрьму. Это два друга разговаривают. Понимаешь? Сейчас еще на курсы заскочу по дороге. Спасибо большое, не задерживаю. У тебя сложный график, говорит Сечин. Улюкаев, сейчас еще на курсы заскочу по дороге. Сечин, угу. Улюкаев видит корзинку. От Иваныча громко хохочет. Сечин, да, там все под этим. Понимаешь? Значит, это разговор двух друзей. Кто подставляет Сечина, я спрашиваю. Кто подставляет Сечина?
Почему вы думаете, что...
Нет, 100%! 100%! Можно я тебе скажу? А кто сейчас на Лайфе, крутит постоянно новость, что от Сечина ушла молодая жена? С какого хрена? Вот я просто спрашиваю. С я какого видела, хрена? А я тебе объясняю. Что она ушла к итальянскому гонщику через 6 лет брака. Кто крутит это? Лайф сошел с ума? Почему они оборзели? Почему? Почему?
Да, действительно, гонщику с приданым велосипед после разрыва.
Почему? 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 Почему пошла атака на Сечина? Кто гробит Сечина? И кто победит Сечина? И победят ли Сечина? Или Сечин пойдет в контрнаступление?
Самый простой ответ — это Улюкаев. Ну, самый простой. Но это слишком очевидно.
Ну, не знаю.
Но нет.
Нет.
Но
нет. Улюкаева нет таких щупальц, которые он протянет из тюрьмы.
Да, нету.
Нет. Значит, Сечина, утрамбовывают несколькими способами. Во-первых, показывали суду пленки с корзинкой.
Так.
Сечин очень огорчился. Сечин очень огорчился и публично он сказал, что это должностное преступление.
Угу.
То, что вообще суду дали... То, что процесс открытый. Сечин очень огорчился. То, что на суде, на открытом процессе давали диалоги Сечина с Улюкаевым. Сечин очень огорчился, он говорил об этом лично.
Окей, подождите.
Он говорил об этом лично.
Давайте серьезно.
То, что его позвали,
ты можешь написать? Никак Сечина не изобличают. Ну что, это серьезный удар?
Очень серьезный. Очень серьезный удар.
А что там такого?
Очень серьезный удар.
Может, я сейчас не понимаю, что там такого?
Сечин работает провокатором ФСБ. Как? Это что, нормально, по-твоему? Это показывает отношения в элитах и так далее. Сечин справедливо сказал, вы что, с ума зашли? Сечин как-то очень ярко отреагировал. Он говорит, что это просто предательство. Сечин очень серьезно отреагировал. Значит, смотри, что происходит. Первое. Значит, процесс открытый. Это предательство с точки зрения Сечина.
Так.
Он рассчитывал на закрытый процесс.
Угу.
Второе. Пленки показывают в суде. Предательство с точки зрения Сечина. Должно быть. Но и он даже об этом говорит. Что это преступление. Третье. Значит, пленки... Дальше. Сечина зовут в суд в качестве ответчика. В качестве свидетеля, прости. Свидетель. Это тоже преступление. Ну, ты подумай. Сечин, человек, который сегодня заходит к президенту. Ты что?
Может, с ума сошла?
Ну, как можно Сечина позвать в суд? Ну, это абсурд. Значит, его зовут в суд. Он не приходит, потому что его президент в это же время везет, в смысле, приглашает на переговоры с Эрдоганом. Он не приходит. Значит, ему на следующий день все пленки выкладывают в интернет. Ребят, это совсем серьезно, ребят. Ну, это совсем серьезно.
Я не верю в это. Я думаю, что это какая-то многоходовка и...
Это очень большая многоходовка. Но это многоходовка, в которой против Сечина работает человек с равными ему или превышающими ему возможностями. Нет. Да. А что тогда, по-твоему? Человек, который работает против... Да. И тут же отмораживается пресса и начинает рассказывать, как от Сечина ушла молодая жена. к итальянскому гонщику. Извини, это совпадение? Не думаю, как говорит один мой коллега.
Да-да-да.
Не думаю, что это совпадение.
Видимость прозрачности вот этого следствия суда. А что нету неприкасаемых, иссечен неприкасаемый, это все создается,
ребят,
видимость.
Ребят,
что...
работают против него совсем серьезные люди.
Да ну ладно. Ну...
Совсем серьезные люди. Причем человек, который против него работает, против Сечина, имеет абсолютно серьезную платформу у силовиков. Понятно? То есть человек, который работает сейчас против Сечина, имеет абсолютно серьезную опору на силовиков. Такую, которая, по крайней мере, не... уступает Сеченской. Понятно? Я тебе напомню, как госнаркоконтроль вздумал прослушивать телефон Сечина, как ты помнишь. Значит, посадили с посвистом моментально замдиректора по обороту госнаркоконтроля.
И тут посадят.
Посадили.
И тут посадят.
Человек, который идет против Сечина, идет в тюрьму. Турма. Вот что происходит с людьми, которые идут против Сечина. А сейчас кто-то пошел, не боясь, по всем фронтам, отморозился по полной, и надо сказать,
Подождите, а кто может быть таким человеком, который равен Сечину по влиянию, по возможности?
И выше.
Ну, выше только один.
Я тебя назову. Путин. Кто? Путин. Больше никого я не знаю.
Ну да.
Я никого не знаю, кроме Путина. Ну а кто еще? Ну кто еще-то? Ребята, ну это серьезная тема. Я говорю, на самом деле, нет, мне говорят, что Медведев. Медведев, но с такой опорой на... Медведев с такой опорой на силовиков, это Медведев с разрешения Путина.
Вот Павел пишет, причем тут репутация, это работа на публику. Создается впечатление, что Сечин нервничает, что что-то такое происходит за его спиной. На самом деле нет. Ну вот мне так это видится.
Не знаю. Я вижу очень серьезную игру. Нет, ни Сергей Иванов, нет, ни Кадыров. Единственный человек, который мог бы, любой человек, который мог бы так воевать с Сечиным, должен опираться на силовиков. А это невозможно. Без команды, сами знаете кого. Все, понятно? Но я сейчас не шучу, серьезно тебе говорю. Я бы тоже мог, если бы мне дали команду, понятно, да?
Да, понятно.
Знаем кто.
Понятно, да.
Пожалуйста, не вопрос. Понимаешь? Ну вот, пожалуйста. То есть вы не думайте, пожалуйста, что это легко. Это должен человек, который знает о победе, велеть сделать. Так что я думаю, что это нехорошо. Ну, нехорошо. Наше дело наблюдать. Точнее, наше дело наблюдать. Не знаю. Просто наше дело наблюдать. Зачем Даша возражает?
Я не смышленыш. Да, я не смышленыш. Но что делать? Ну, я пытаюсь...
Не знаю. Посмотрим, ребята, понять. Продолжаем следить за ситуацией. Закупаем попкорн, садимся в партер, новости. 10:38, мы продолжаем, очень много разных тем. Слушай, значит, я хотел сказать 19 триллионов. Это про новую нашу экономику. Стало известно Коммерсанту, что на следующей неделе президент Владимир Путин проведет серию совещаний с руководством Минобороны, членами правительства, представителями оборонно-промышленного комплекса. И там будут согласованы параметры новой государственной программы вооружений ГПВ на 18-27 годы. По сведениям Коммерсанта, ее финансирование предварительно заявлено в объеме 19 триллионов рублей, которые должны обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск на ближайшую десятилетку. 19 триллионов. Насколько я помню, предыдущая программа тоже исчислялась...
Триллионами.
Ну, там 20 триллионов была или что-то в этом роде. Значит, есть такая концепция, она абсолютно серьезная. Абсолютно серьезного воспринимается везде в мире, не только в России. Есть такая концепция, что экономическое развитие можно через оборонный комплекс вытащить вверх. Да, ну вот существует такая концепция. Что дает оборонный комплекс? Оборонный комплекс дает загруженность производства, неокр, научно-всякие технические изобретения,
да.
Дает занятость людей. Высокотехнологичным производством, понимаешь? И как бы все это перетекает, ну вот в Америке, во всяком случае, все это перетекает из бомбардировщиков в самолеты.
Ну, в гражданскую,
да. В гражданскую сферу, да. То есть, ну, условно говоря, интернет из военной сферы перетекает в гражданскую, мобильная связь из военной, в Штатах, мы не знаем, как в России, вернее, знаем, как в России. В России никогда ничего не перетекает, никогда. Ну вот, но в Америке, да, интернет — это перетек из военной сферы, мобильная связь перетекла из военной сферы.
Вот Боинг представил самолет со складным крылом, а это как раз было в военной.
Военная, да, абсолютно. Боинг, Боинг сейчас будет делать пассажира, да?
Да, со складным... 777X.
Со складным крылом, это из военной сферы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все перетекает в гражданскую, и таким образом военная сфера становится локомотивом развития экономики. Очень важно. И очень обнадеживающе. И у русских есть тоже идея такая, что и у нас так будет. Но что-то почему-то...
Идет не так.
Но что-то вот пошло не так с самого начала. То есть мы... Я не вижу, чтобы перетекало. Не вижу. Перетекает, но американское все там перетекает, американское. Понимаете? Зенитно-ракетные системы С-500 Протей. Вот это все никуда не перетекает. Так оно и есть, зенитно-ракетная система. Никак она не перетекает ни во что. Понимаете? Я не знаю. 7373948. Как достичь того, чтобы... Я хотел, чтобы высказались какие-то специалисты, которые разбираются лучше меня. 7373948. Как достичь того, чтобы экономика питалась за счет оборонки, экономика прыгнула вверх за счет оборонки, чтобы мы рывком каким-то развивались за счет оборонки, как цивилизация, как нация, как структура какая-то, большая, огромная структура.
Нет, мы что-то же продаем, во-первых, да?
Мы продаем, но это дает нам миллиарды долларов, да. Но это не дает нам
развития экономики.
Это не дает нам развития экономики. То есть экономика где была, там и есть. Она, мы нефтяная держава. Мы нефтяная держава, и мы делаем все только импортное, понимаешь? Как бы вот, ну да, да. Понимаешь? А мы говорим, да, но вот и оборонка, она нас вытащит. Ну, не, нет пока. Планшеты, что-то Чубайс время от времени показывает планшеты, но они какие-то нелепые, как сам Чубайс. А, значит, и все остальное такое же. Я не вижу, чтобы нас вырвала оборонка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Виталий из Москвы. Сегодня я начну с маленького.
Давайте.
Вакансии на заводе «Сухой» в Москве, а равные в Комсомольске.
Да.
Где я тоже работал.
Да.
Значит, инженер или даже зам главного технолога. Зарплаты 35-60.
Причем,
ну, понятно, что для Комсомольска 60 это хорошо,
хорошо.
Для Москвы 60 это не очень. Вопрос, что? Кто пойдет в Москве на такие должности?
Никто.
Инженер, вот.
Слушайте, поэтому... подождите, а вы читали новость, что, вот Даша говорила, 91 тысяча, как будто бы, средняя зарплата в Москве. Средняя, обалдеть, нет? Дашенька,
ну,
скажи,
давайте, что? Давайте говорить о медианной зарплате. Да,
вот. Нет, средняя, вот можно я вам прочитаю? Я вам прочитаю, я просто, сказать, Мосгорстат оценил среднюю московскую зарплату в 91 815 рублей. Ну, это какое-то многовато.
Многовато, но для мужчины с двумя детьми 91 тысяча рублей, это уже не так-то уж и многовато.
Немноговато,
это, честно сказать, на грани... Такой жизни не очень в Москве, да, потому что сады, там все, одежда, все.
Да.
Так вот, оборонка, если возвращаясь.
Да. Давно вы были в Комсомольске?
Я в Комсомольске прошлой весной, я там навещаю дочь, так сказать, и постоянно езжу.
Вы знаете, что я жил на Дземгах, наши края, Дземги, наши края.
Ага, ну я жил на 66-м. Ага. Вот, к слову сказать, все, с кем я заканчивал университет технический, все, с кем я работал в Комсомольске на Сухом, уехали абсолютно все. Абсолютно.
Куда, куда, куда?
В основном почему-то в в Петербург и в Краснодар. Говорят, что в Москве толкотня, в Москве там, ну,
сказать, это типичная, не наша. Это типичная ненависть абсолютно. К столице со стороны провинциалов.
Да. Абсолютно, да. Ну, вот да, я один в Москве.
Да.
Так вот, кто пойдет туда работать, а равно кто пойдет и на Сухой работать тоже.
Какие-то, да.
Ну, совсем, видимо, двоечники, да? И как мы будем понимать экономику, за счет чего?
Ну, хорошо, давайте им прибавим. Ну, вот мы прибавим, и все, прибавим. Ну, и вот не 90 они там, не 60 будут получать, а 600. Ну, что, и главное вырвать экономику, с моей точки зрения. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Владимир, Москва. Я в свое время знал главного конструктора Усть-Катавского завода, ну, там
да.
Военный завод у них, да? И они выпускали побочные трамваи.
Да.
И вот когда он к нам в Москву сюда приезжал с определенной партией трамваев, я всегда ему задавал один вопрос. Он
членский господин, царство ему небесное. Что, почему вы такие хорошие, вот, ну, техника военная, почему такие делаете плохие трамваи?
Да.
Ну, потому что они как гробы, я их вот называл как гробы, гускотаски. Они сейчас ходят, они гремят из металла и из цельного, да?
Да,
ну,
да, да, да.
Как танки.
Да.
Я говорю, ну почему чешские трамваи были, ну, не приятно ехать, у них электроника по тем временам, в советские времена, были приличные.
Да, да.
Он говорит, что да, к сожалению, на вот оборонную промышленность деньги выделяют огромные.
Нет, а у меня есть подозрение. У меня есть страшное подозрение, Владимир. Владимир, у меня есть страшное подозрение, что наша оборонная промышленность такое же говно, как и трамваи.
Нет, нет,
да,
у них все
да.
есть.
У вас неправильно, никогда этого не было подозрения. Что это говно нет, чудом ну... летает, говно чудом летает, чудом стреляет, вообще все, все делает чудом. Потому что это нет, и есть ну... этот трамвай. Это и есть этот трамвай, только к нему крылья приделали.
Ну вот вы говорите, что оборонка помогает, ну, гражданским. Ничего
да.
она не помогает.
Не помогает.
Гражданским дает остатки.
И вот почему. И вот она не может, она и не может помочь, потому что она и есть этот трамвай. Вот это вот страшная
Сергей,
догадка.
Да-да. Знаете, что еще интересно? Вот он, который новый вагон они выпустили, уже я знал его из Сергея Зама, который выпускал вот этот новый вагон. Он практически пантограф своровал у немцев, да?
Да.
Стекла своровал у немцев. У них такие, может, помните, лет 15 назад
не, были умоляю,
специальные
о
вагоны,
ну, как, у меня, которые у нас у меня знакомый в ГРУ, да? У меня знакомый в ГРУ был, он рассказывал, как из Японии все это везут и так далее. Конечно.
Нет, он своровал у немцев определенные.
Нет, что-то у немцев. А если у немцев нет, то украдем у японцев. Мы... Конечно.
Да, все, стекла все были французские. Вот он все на последний вагон, он все своровал у немцев.
Ну, я понимаю, но это нормально. А что же это? Военная хитрость. Называется военная хитрость. Дао войны...
Это ненормально.
Нет, сказал Суньцзы. Суньцзы сказал, дао войны обман. Мы вот все у них украли и обратили против них. Но у меня есть страшная догадка, Даша. Что русская оборонка не способна помочь экономике не в силу таинственности, а в силу того, что она не может помочь просто.
Нет, ну а как же мы получаем вот эти миллиарды долларов за продавая нашу оборонку, наши, не знаю, подводные лодки, наши самолеты?
Я не знаю. Я не знаю. Вот это вот.
То есть
здесь
мы кому-то впариваем.
Здесь у меня
фуфел?
Нет объяснения. Нет, не фуфел мы впариваем то, что вот оно, да. Железная. Мы говорим, вот это железная. Они говорят, елки. И все удивляются и берут. И говорят, не то, что пластмассовая. Правильно? Согласна. Не, ну а как ты хочешь? Ну, это же так. Ну как, вот подходит русский человек, вот как-то, кстати, ко мне. Я, знаешь, когда продавал машину. Сейчас скажу, когда. В 87-м году, когда ты...
Родилась.
Когда тебя надлежало родиться. В 87-м году. Я продавал машину. У меня была резина Goodyear. Goodyear. Такая липкая, хорошая, каучук. Болезненно красивая резина. По 100 чеков, по 106 чеков в «Березке» я покупал ее. По 106 чеков. Ты можешь себе представить? Это больше месячной зарплаты человека. Тогда 106 чеков, это 212 рублей было, а зарплата была 120. То есть я 2 месячные зарплаты нормального советского человека за каждый баллон отдал. 2 месячные зарплаты.
Так.
Понимаешь? Как сейчас вот они по 90 тысяч получают люди. Вот представь себе, что я за каждый баллон отдал 180 тысяч рублей в нынешних ценах. Goodyear. Ну, коммунистическая партия считала, что нормальная цена.
Ну, умеете хорошо и красиво жить.
Да,
со вкусом.
Умею и хочу.
Да.
Значит, я продавал машину на резине Goodyear. Мужики, которые покупали, они были русские люди. Из села Верхняя Погромная... Верхняя Погромная, Угрюминского района, Волгоградской области. Верхняя Погромная, Угрюминского района, Волгоградской области. Я правильно объясню?
Потрясающее место.
Он мне говорит, машина, говорит, твоя. Может, и доедет до нашего Верхнего Погромного, а может и нет на этой резине. А второй ему говорит... Да фиг с ним, говорит, может, тогда перебьемся, по дороге нормальную резину купим. Второй, двое мужиков было из Верхнего Погромного. Может, говорит, нормальную резину купим по дороге. Тот ему говорит. А этот говорит, ну, это если доедет. Первый, помоложе. Он говорит, если доедет, я из этого говна клумбы сделаю. Клумбы сделаю перед домом. Это вот эта резина Goodyear была... По 106 чеков каждый баллон. Я ему чуть не сказал, сними, да, я их продам за 100 рублей каждый, за 100 рублей каждый продам. Он говорит, ну, если доедет, я из этого говна, говорит, клумбы перед двором сделаю. Вот так, понятно?
Да.
Вот тебе русский человек. Русский человек считает, что BMW нельзя покупать. Спрашиваешь, почему? Русского человека спрашиваю, почему? Ну, так интересно самому. Он говорит, да, она же из алюминия вся подвеска. Ты говоришь, да, да. Он говорит, ну, она же не кованая, это алюминий, это штамповка. Я говорю, совершенно верно. Он говорит, нормальная подвеска, это кованая сталь. Ты говоришь, хорошо, а приведите пример. Ой, я не знаю, но я знаю, что это говно. Я говорю, почему? Ну, там же алюминий. Один, я еду, ну, я тебе рассказываю про русских людей. Я еду с чуваком, с ним, ну, разговариваю. Он мне говорит, мы, говорит, в Чечне хлопнули там чехов, убили.
Мы поняли, да.
Чеченцев убили. И забрали у них со двора 740... Какую-то, сейчас не знаю, то ли 740-ю, то ли 750-ю BMW. Все, убили хозяев и забрали BMW.
Чеченцы понимали толк.
Да, хорошую BMW забрали у чеченцев. Я, говорит, ее пригнал в Москву. А сам этот человек высокопоставленный был, чин из МВД. Товарищ. Ну, это давно было. Вот. И я, кстати говоря, не говорил об убийстве, поймите, потому что по убийству сейчас меня еще позовут рассказать. Нет, кто-то убил чеченцев, кто-то, ну, кто-то убил, не знаю. Они забрали BMW, но это давно, в 90-х каком-то. Ну, вот, а фамилию не помню, нет, вот сейчас к суду рассказывают, товарищи, не помню фамилию, не помню, кто это был, да черт его знает, какой-то мужичок. И он говорит, мы на ней гоняли, говорит, год все здесь. Все
а потом
пацаны.
На металлолом сдали.
А потом, говорит, выкинули ее. Я говорю, почему? Он говорит, да говно, говорит, алюминиевая подвеска. Я говорю, и что, а почему алюминиев? 745-я или 740-я, сейчас не помню. Я говорю, как могло быть? Я говорю, вы идиоты. Ну, в хорошем смысле, по-дружески. А это хорошая машина. Он говорит, да ну что ты, знаю я эти BMW, да ну их нафиг. Я говорю, а что лучше? Он говорит, только крузеры все, кованая подвеска. Я говорю, ну на крузере нет кованой подвески, я ему рассказываю. На крузере нет кованой подвески. На крузере слабые диски тормозные. Они идут вот так вот. Идут, их ведет. Диски тормозные, передние. Значит, я говорю, это не хорошая машина, зря ты. Он такой, нет, хорошая. Понимаешь, русский человек живет мифами. Мифами. И вся их экономика, этих чудесных людей, я превращаюсь в этот момент в инопланетянина. Я инопланетянин. Вся их экономика — это миф. Это миф о том, что где-то живут люди с пёсьими головами, а где-то живут люди о двух головах, а где-то, значит, сказать, и так далее. Понимаете? Это чистый миф.
Сергей, на то мы стоим.
Мы стоим на мифах.
Да?
Мы стоим на мифах. И в этом смысле мы родные люди африканцам, потому что африканцы тоже все стоят на мифах. Миф, что надо съесть альбиноса,
да,
миф,
да, да,
что надо оттягивать малые половые губы и так далее. То есть это все мифы. И Африка живет, так и Россия. Вот это две части света, которые одинаково живут мифами. Слушай, каталонцы, след за штаты расследуют наши действия России.
В Каталонии,
и каталонцы, нет, и каталанцы, и каталонцы все вместе расследуют. Что-то невероятное. Опять хакеры, опять расследование. Опять в Великобритании хакеров обвинили наших. Что за хакеры, я не понимаю. Можно с ними познакомиться? Они какие-то... какие-то
все... Вы в нас не верите, оказывается.
Я в вас не верю.
Есть какая-то сила у нас.
Есть какая-то сила, да. Есть какая-то сила.
Вот он, прорыв хакерский.
Да, в хакерстве мы прорыв совершили. В Великобритании хакеры из РФ, хакеров из РФ обвинили в атаках на СМИ и энергетический сектор. То есть мы как-то успешные люди, как выясняется. Мы сделали фейковые новости и атаковали кибератаками государственный объект. Они думают это. Я уверен, что мы не делали ничего. Я уверен, что мы ничего не делали. Кибератаки на Национальный центр кибербезопасности... Атаки на британские СМИ, телекоммуникации, энергетический сектор. Ужас. Это я читаю это. Дальше. Я перехожу к следующему. Просто подряд. Значит, секундочку. В США, значит, расследование денежных переводов из посольства РФ в Вашингтоне. Переводили деньги. Ну и что? А что это запрещено, я не понимаю. Около 60 подозрительных переводов МИД РФ в российские посольства по всему миру. То есть МИД переводит деньги подозрительные. Какие? Доллары. А что в них подозрительного? Доллар он и есть доллар. Что в нем подозрительного? А? Смотри, нас совершенно не удивляет, что во всей вселенской американского мейнстрима, вселенной американского мейнстрима, Россия, это, наверное, Захарова. Но это кто-то сказал. Нет, я не могу красивости русских дипломатов цитировать, переводить и читать, потому что они настолько витиевато стали изъясняться и настолько ругательски, что это невозможно читать. Но, тем не менее, обвиняют МИД, американцы, в том, что мы проводим какие-то странные подозрительные переводы. И тоже все хакерство, все это вмешательство, вся эта грязь какая-то. Обливают грязью.
Вот они тоже живут мифами.
Да, наверное.
Мифами о нас.
Наверное. Испания обвинила Россию в дестабилизации ситуации во время каталонского кризиса. Все это в один день. Все это в один день. Испания подозревает, что дезинформация и манипуляция во время кризиса в Каталонии исходят из России. Сообщает, было сказано на встрече министра иностранных дел обороны Европейского сообщества. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис напомнил, что эта ситуация с дезинформацией и манипуляцией возникла не только в Каталонии, но и в других странах мира. Дастис обратил внимание европейских коллег на то, что это, вероятно, исходит из России. Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль сообщила, что это поступает с территории России. Это ужас. Ты представляешь, нет, в чем дело? Я не понимаю. То есть мы здесь живем как можем, а снаружи мы кажемся какими-то невероятными, запредельными пройдохами. Но мы не такие, мы простодушные люди. Мы простодушные люди. Ну разве нет? Это удивительно. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, эпизод с российским вмешательством, каталанский кризис, обеспокоенность, манипуляции, общественное мнение со стороны России и так далее, и так далее. Как бороться с русскими, как противостоять русскими. Кошмар. Я не знаю. У нас, может быть, какая-то репутация несколько...
Вы в нас не верите явно.
Я не верю. Гурген, я не верю, что мы все это устроили. Нет, не верю.
Вы знаете, а у меня ощущение, что все очень технически, грубо и плоско организовано. Смотрите,
да.
Эти замечательные страны,
да,
делают себе фантастический пиар.
Пиар,
на
конечно.
На вот этом мифе о престиже России, возможно. Да?
Да.
Так сказать, самого престижа в России нет, Сергей. Мы с вами выходим на улицу здесь в Москве, и на нас не глядят какие-то, я не знаю, там, самовлюбленные глаза этих хакеров,
да,
которые бьют себя в грудь и говорят, вот мы какие, да?
Да.
Естественно, потому что хакеры есть во всех странах.
Не во всех, в 30, нет, в смысле, организованные фабрики троллей. Я вам скажу, Гурген, извините, вы подтолкнули меня к еще одной публикации, я моментально сейчас ее открою. В 30, Freedom House утверждает, что в 30 странах мира действуют фабрики троллей, которые работают над комментариями в соцсетях по заданию правительственных структур. И там же при них и хакеры обитают.
И только из нашей страны хакеры попытаются скрываться от того, чтобы быть слишком яркими и известными.
Странно, да.
Видимо, да.
И в Китае есть, и в Казахстане. Вы видели фотографию чешских туристов, которые явились в Казахстан вчера?
В стрингах Барата.
Вчера в стрингах Барака.
Барата, да.
Барата. Ой. Саша Барата Коэна. Да, в стрингах. Их всех арестовали. Всех арестовали.
Это за аморальный вид?
Да, за публичную демонстрацию аморальных, имитацию Барата Коэна. Саша.
Сергей, я привык к тому, что любой человек, приезжающий в любую часть России, особенно той, которая за Уралом, вы знаете, он уже воспринимается как фрик, потому что он не одет в ватник.
Ну, примерно.
Как-то смешно. Чуть-чуть. Простите,
чуть-чуть.
Я не коннотирую это слово.
Чуть-чуть. Мы побежали. Спасибо большое, Гурген. Мы побежали в движение. Время.
Подъем. В движении.
5 баллов, товарищи, 5 баллов, это звучит как похвала, и вот вам, 1, 2, 3, 4 аварии, 5, от Химок до Долгопрудного, поворот на Долгопрудный, потом М-11, Химки, вот это все, до Волоколамки, куча аварий, и одновременно еще и дорожных работ. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас Новый Арбат почему-то очень сильно стоит. Новый Арбат. Все остальное традиционно. Новый Арбат, Якиманка и, кстати говоря, как ее сказать, Ордынка почему-то абсолютно черного цвета. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 15 ноября.
Подъем.